Часть пятая. Александровская ссыльно-каторжная тюрьма, общие камеры, кандальные, золотая ручка, отхожие места, Майдан, каторжные работы в Александровске, прислуга, мастерские. В Александровской ссыльно-каторжной тюрьме я был вскоре после приезда. Примечание. Лучшая характеристика русских тюрем вообще сделана Муравьевым в его статье «Наши тюрьмы и тюремный вопрос. Русский вестник, 1878 год, книга 4. О сибирских тюрьмах, послуживших прототипом для сахалинских, смотри исследование Максимова «Сибирь и каторга». Это большой четырехугольный двор, огороженный 6 деревянными бараками казарменного типа и забором между ними. Ворота всегда открыты, и около них ходит часовой. Двор чисто подметен. На нем нигде не видно ни камней, ни мусора, ни отбросов, ни луж от помоев. Эта примерная чистота производит хорошее впечатление. Двери у всех корпусов открыты настежь. Я вхожу в одну из дверей. Небольшой коридор. Направо и налево двери, ведущие в общие камеры. Над дверями черные дощечки с белыми надписями. Казарма номер такой-то. Кубического содержания воздуха столько-то. Помещается каторжных столько-то. Прямо в тупике коридора тоже дверь, ведущая в небольшую каморку. Здесь два политических, в расстегнутых жилетках и в чирках на босую ногу, торопливо мнут перину, набитую соломой. На подоконнике книжка и кусок черного хлеба. Сопровождающий меня начальник округа объясняет мне, что этим двум арестантам было разрешено жить вне тюрьмы, но они, не желая отличаться от других каторжных, не воспользовались этим разрешением. «Смирно! Встать!» – раздается крик надзирателя. Входим в камеру. Помещение на вид просторное, вместимостью около 200 кубических сажен. Много света, окна открыты. Стены некрашенные, занозистые, с паклею между бревен, темные. Белы одни только голландские печи. Пол деревянный, некрашенный, совершенно сухой. Вдоль всей камеры, посередине ее, тянется одна сплошная нара со скатом на обе стороны, так что каторжные спят в два ряда, причем головы одного ряда обращены к головам другого. Места для каторжных не нумерованы, ничем не отделены одно от другого, и потому на нарах можно поместить 70 человек и 170. Постелей совсем нет, спят на жестком или подстилают под себя старые драные мешки, свою одежду и всякое гнилье, чрезвычайно непривлекательное на вид. На нарах лежат шапки, обувь, куски хлеба, пустые бутылки из-под молока, заткнутые бумажкой или тряпочкой, сапожные колодки. Под нарами сундучки, грязные мешки, узлы, инструменты и разная ветошь. Около нар прогуливается сытая кошка. На стенах одежда, котелки, инструменты. На полках чайники, хлеб, ящички с чем-то. На Сахалине свободные при входе в казармы не снимают шапок. Эта вежливость обязательна только для ссыльных. Мы в шапках ходим около нар, а арестанты стоят руки по швам и молча глядят на нас. Мы тоже молчим и глядим на них, и похоже на то, как будто мы пришли покупать их. Мы идем дальше, в другие камеры, и здесь та же ужасная нищета, которой так же трудно спрятаться под лохмотьями, как мухи под увеличительным стеклом. Та же сарайная жизнь, в полном смысле нигилистическая, отрицающая собственность, одиночество, удобство, покойный сон. Арестанты, живущие в Александровской тюрьме, пользуются относительной свободой. Они не носят кандалов, могут выходить из тюрьмы в продолжении дня куда угодно, без конвоя, не соблюдают однообразия в одежде, а носят, что придется, судя по погоде и работе. Подследственные, недавно возвращенные с бегов и временно арестованные по какому-либо случаю, сидят под замком в особом корпусе, который называется «кандальный». Самая употребительная угроза на Сахалине такая. Я посажу тебя в кандальную. Вход в это страшное место стерегут надзиратели. И один из них рапортует нам, что в кандальной все обстоит благополучно. Гремит висячий замок. Громадный, неуклюжий, точно купленный у антиквария. И мы входим в небольшую камеру, где на этот раз помещается человек 20, недавно возвращенных с бегов. Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанной тряпками и веревками. Одна половина головы разлохмачена, другая, бритая, уже начинает зарастать. Все они отощали и словно облезли, но глядят бодро. Постели нет, спят на голых нарах. В углу стоит парашка. Каждый может совершать свои естественные надобности, не иначе, как в присутствии 20 свидетелей. Один просит, чтобы его отпустили, и клянется, что уж больше не будет бегать. Другой просит, чтобы сняли с него кандалы. Третий жалуется, что ему дают мало хлеба. Есть камеры, где сидят по двое и по трое. Есть одиночные. Тут встречается немало интересных людей. Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блюфштейн, «Золотая ручка», осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на 3 года. Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом. На руках у нее кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплой одеждой, и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. На Сахалине она в первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы, на вольной квартире. Она пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана. Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений. Убили лавочника Никитина, украли у поселенца-еврея Юровского 56 тысяч. Во всех этих преступлениях Золотая ручка подозревается и обвиняется как прямая участница или пособница. Местная следственная власть запутала ее и самое себя такой густой проволокой всяких несообразностей и ошибок, что из дела ее решительно ничего нельзя понять. Как бы то ни было, 56 тысяч еще не найдены и служат пока сюжетом для самых разнообразных фантастических рассказов. О кухне, где при мне готовился обед для 900 человек, о провизии и о том, как едят арестанты, я буду говорить в особой главе. Теперь же скажу несколько слов об отхожем месте. Как известно, это удобство у громадного большинства русских людей находится в полном презрении. В деревнях отхожих мест совсем нет. В монастырях, на ярмарках, в постоялых дворах и на всякого рода промыслах, где еще не установлен санитарный надзор, они отвратительны в высшей степени. Презрение к отхожему месту русский человек приносит с собой и в Сибирь. Из истории каторги видно, что отхожие места всюду в тюрьмах служили источником удушливого смрада и заразы, и что население тюрем и администрация легко мирились с этим. В 1872 году на Каре, как писал господин Власов в своем отчете, при одной из казарм совсем не было отхожего места, и преступники выводились для естественной надобности на площадь. И это делалось не по желанию каждого из них, а в то время, когда собиралось несколько человек. И таких примеров я мог бы привести сотню –